Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Обзор свежего номера парижского журнала «Континент». Эфир 10 января 83 года.
Говорит радио «Свобода». Слушайте обзор публицистики 33-го номера парижского журнала «Континент». Автор обзора – критик и литературовед Герман Андреев. Читает Павел Сергеев.
Журнал «Континент» по своей структуре – это так называемый «толстый журнал», издание, тип которого Западу и незнаком, и чужд. Западный читатель вряд ли мог бы понять, как журнал может быть одновременно литературным, общественно-политическим и религиозным. Для русского же читателя еще со времен «Телескопа», издававшегося в 30-е годы XIX века Николаем Надеждиным, чтение такого толстого журнала заменяло иные формы общественной жизни, которые были привычны западному человеку и чужды русской читающей публике. Тип толстого журнала, просуществовавший в России весь XIX век, и утвердившийся в XX веке и даже после революции, выражение универсализма интересов русского человека, лишенного возможности активно участвовать в государственной и общественной жизни, но живущего богатейшей внутренней жизнью. Первая половина 33-го номера журнала «Континент» отведена поэзии и прозе. О них шла речь в нашей прошлой передаче. Вся вторая часть 33-го номера посвящена искусству, истории, критике, публицистике. В статьях об отдельных явлениях русского искусства авторы этого номера журнала «Континент» пытаются просветлить своеобразие каждого русского художника, который привлек их внимание, и вместе с тем показать то общее, что всех их роднит. Это общее – оригинальность таланта и стремление к правде в искусстве. Правде не в узкополитическом, но в глубоко человеческом смысле. В статье «Лебединая песнь Михоэлса», дочь великого еврейского актера Наталья Михоэлс вовсе, рассказывает о работе Михоэлса над его, вероятно, самой великой ролью, ролью шекспировского короля Лира. Путь Михоэлса, человека и актера, к королю Лиру Шекспира был драматичен, долог и не случайен. Он пришел к Шекспиру через трагический опыт своей собственной жизни, жизни своего народа, страны, в которой он жил, родился и работал. Это основная мысль статьи «Михоэлс вовсе». Семен Черток в своей статье «Человек и художник» анализирует творчество кинорежиссера Сергея Параджанова. Сергей Параджанов представлен здесь прежде всего как человек воинственной прямоты, а посему весьма неудобный для власти. И как один из плеяды мастеров советского кино того времени, которое выдвинуло помимо Параджанова Андрея Тарковского, Марлена Хуциева, Михалкова-Кончаловского. Французский ученый Иван Маркаде рассматривает творчество русского художника, ныне живущего в эмиграции, Олега Целкова. Сила Олега Целкова в его проникновении в единоликость человеческого отображения. Что касается истории вообще и истории литературы в частности, то журнал «Континент» стремится прежде всего к восстановлению исторической правды. Вот, казалось бы, узкая тема. Особенности русского романа начала XX века. Но, обращаясь к ней, французский словист Жорж Нева показывает, каким антинаучным результатам могут прийти ученые, творящие в стране, власти которой накладывают идеологические табу на целые периоды национальной истории. Оставляя вследствие одного из таких табу вне сферы своего анализа романы Мережковского, Андрея Белого, Арцебашева, Рапшина, Сологуба, Айзмана, Юшкевича, советские литературоведы создали классификацию русского романа начала XX века, далекую от научной достоверности. Жорж Нева показывает, что русский роман начала XX века был не развитием русского классического романа XIX века, но явлением совершенно новым, обращенным лишь к по-новому осмысленному Достоевскому. С запахом антоновских яблок исчезает, уходит со сцены главный герой классического русского романа, герой Пушкина, Тургенева, Гончарова и, главным образом, Толстого. На смену ему явился герой-отщепенец, герой-одержимый, подчас доходящий в своей одержимости до терроризма. Впрочем, Жорж Нева с удовлетворением отмечает, что в предложенном им направлении русский роман начала XX века начал изучаться и советскими литературоведами. В этом смысле очень примечательное явление – выход в Советском Союзе романа Андрея Белого «Петербург» с интересным предисловием Павла Антокольского и прекрасными комментариями Долгополова. Заслуга Жоржа Нева заключается и в том, что он вписывает Горького в свою классификацию русского романа начала XX века, обращая внимание на те романы Горького, в которых он гораздо ближе к Андрею Белому, чем к автору повести «Мать». Естественно, что публицистика в журнале не может быть воспринята со столь же безусловным сочувствием, как, скажем, история литературы и искусства. Публицистика – жанр наиболее партийный. Публицист сознательно или бессознательно сковывает себя условиями межпартийных дискуссий. В его статьях кровоточат раны сегодняшних полемических битв. Ждать от публициста беспристрастности столь же наивно, как от матери, превозносящей свое детище. В публицистике всегда наличествует эта ограниченность влюбленного. Объект любви публициста – это определенная идея. Объект ненависти – тот, кто эту идею не принимает столь же безусловно, как он. 5 публицистов выступает в 33-м номере журнала «Континент» со страстной защитой своих любимых идей. Василь Гришко, в прошлом советский политзаключенный, борец за национальную независимость Украины, а ныне профессор Вашингтонского университета в Сиэтле, выступает в русско-украинском диалоге. Василь Гришко настаивает на том, что Украина без всяких оговорок должна быть выведена из состава СССР и получить полную государственную независимость. Он бросает упрек русским эмигрантским политикам в том, что они распространяют старое имперское представление о России как об этнически разносоставном, но единодержавном целом под эгидой всеобъятно великой русской или даже российской нации. В своей статье Василь Гришко апеллирует прежде всего к юридической стороне проблемы, указывая, что даже в Советской Конституции признается суверенный характер Украины как государства. Гришко понимает, разумеется, чистую декларативность этой, как, впрочем, и других статей Советской Конституции, однако считает, что юридически она сформулирована корректно. Трудно опровергнуть как исторические, так и юридические соображения Василя Гришко. Однако, помимо истории и законодательства, есть еще и живая жизнь, судьбы массы отдельных людей. И если произойдут события, которые сделают выдвигаемую Гришко проблему актуальной, вряд ли ее можно будет решить, ссылаясь лишь на историю и юриспруденцию.
Говорит Радио Свобода. Критик Герман Андреев представляет слушателям публицистику 33-го номера парижского литературного, общественно-политического и религиозного журнала «Континент». Он переходит к опубликованной в этом номере главе из второй книги Кирилла Хенкина «Русские пришли», которая, речь идет о русском издании, вскоре выходит в Израиле.
Центральная идея Кирилла Хенкина, которую он отстаивает в статье «Русские пришли», заключается в утверждении, что третья волна эмиграции из СССР – это тщательно разработанная операция КГБ. Нечто вроде нового треста. Главный аргумент Хенкина – выступление на Западе некоторых представителей третьей эмиграции о ситуации в СССР. По мнению Хенкина, эти выступления рисуют советскую политику в выгодном для советских властей духе. Вместе с тем, в статье Кирилла Хенкина «Русские пришли» есть и очень ценная информация о стиле работы советских пропагандистов на Западе, о грандиозных суммах, которые выделяются из советского бюджета на идеологическое разложение западных демократий. Очень точно определяет Хенкин один из приемов советской пропаганды. «Слова – великая вещь», – пишет он. «Заставив противника принять вашу фразеологию, ваш словарь, вы уже сделали более чем полдела. Когда путем систематического террора и шантажа ООП заставило мировые средства информации называть палестинских террористов партизанами, о дальнейшем она могла уже почти не беспокоиться». 33-й номер журнала «Континент» содержит открытое письмо четырем публицистам от Юрия Фельштинского. Письмо посвящено защите Александра Исаевича Солженицына от неназванных публицистов. Оппонентов Солженицына Фельштинский объявляет людьми несерьезными, хамами и клеветниками. Но все же решает им ответить, что также не может не вызвать недоумения читателей. Зачем отвечать на несерьезные и хамские нападки? Однако у Фельштинского есть, как он полагает, для этого основание. Он утверждает, что советскому читателю надо разъяснить, что он ошибается, если думает, что вся русская эмиграция и весь Запад стоят в оппозиции к Солженицыну. Такое впечатление у советского человека может создать западная и эмигрантская пресса. Никаких оснований для такого беспокойства у Фельштинского быть не должно. Трудно назвать хотя бы одного серьезного человека на Западе, который выразил бы малейшее сомнение в величии Александра Солженицына как художника. Споры вызывают публицистические выступления Солженицына. Однако невозможно доказать, что у Солженицына, политического публициста, противников больше, чем сторонников. Для защиты Солженицына Юрию Фельштинскому зачем-то понадобилось принижать значение правозащитного движения. Вполне справедливо, выступая за демократию сильную, Фельштинский весьма произвольно толкует само понятие демократии. Он пишет: «Борьба за свободу от коммунизма действительно и есть борьба за свободу. Это типично недемократическое заявление. Так рассуждали и коммунисты, когда говорили, что борьба с фашизмом – это и есть борьба за свободу. Для демократа же борьба против коммунизма и против фашизма – это лишь ступени в движении к свободе, ибо для него важно не только против чего он борется, но и во имя чего». Статья бывшего советского, а ныне эмигрантского писателя Горенштейна «Идеологические проблемы берлинских туалетов» и статья члена редколлегии чехословацкого журнала «Запад», издающегося в Канаде, Йосифа Шкворецкого «Жгучая тема» посвящены одной проблеме – проблеме родства нацизма и коммунизма. Шкворецкий решает ее на материале исторического прошлого, событий в Германии 30-40-х годов. Горенштейн – на материале событий сегодняшнего западного Берлина. Тему обеих статей можно сформулировать так, как она определена в статье Шкворецкого. «Нацистская и коммунистическая доктрины отличаются друг от друга во многом, но совпадают в чем-то очень важном. А поскольку это что-то практически как раз и является решающим для жизни в созданных ими режимах, возник странный и, как только на него указывают, яростно опровергаемый феномен. В жизненной практике, хотя в теории лишь отчасти, нелегко найти отличия». Главный тезис Шкворецкого: нацисты и коммунисты, как в конце 20-х, начале 30-х годов в Германии, так и всегда и всюду, не принципиальные противники, а соперники. Они борются друг с другом за власть, опираясь почти на одни и те же идеологические основы и, главное, используя одни и те же приемы борьбы. Нацисты с истинным пиететом относились к русским большевикам. Геббельс писал в конце 20-х годов: «Устремим наш взгляд на Россию, ибо она будет идти с нами по пути к социализму, ибо она природой нам данный союзник против дьявола искушения и коррупции Запада». Общая, самая фундаментальная цель нацистов и коммунистов – уничтожение буржуазно-демократического государства. Геббельс писал: «Мы знаем, что наш путь ведет не через избирательные урны, но через последовательное разрушение системы, через революцию». Обе доктрины, нацистская и коммунистическая, базируются на признании руководящей и направляющей роли партии, строящейся на железной дисциплине. Шкворецкий говорит и об общей структуре и родственной лексике нацистских и коммунистических песен. В этих песнях все романтически неопределенно, туманно. Ненависть вообще к врагу, радость, кровь, бой, жертва, террор, флаг, вождь, надежда, слава. Иосиф Шкворецкий рассматривает и взаимосвязь между идеологией и психиатрией. С его точки зрения, последовательный идеолог, человек, безоговорочно принимающий доктрину, может быть понят лишь через призму фрейдистского учения о комплексах. Те, кто присоединяются к идеологически окрашенному течению по высоким идейным соображениям, но не имеют комплексов, свойственных носителям идеологического восприятия, оказываются в конфликте с идеологами и кончают ликвидированными, исключенными из партии, предателями, ревизионистами. Репертуар выражений бесконечен, и все они означают, что эти несчастные не страдают неполноценностью, а что это нормальные люди, которых на сомнительные дорожки идеологии временно завели их искренние чувства и критическое положение общества. Отсюда естественно, что на последней стадии идеологии идеологические люди почти вымирают, а освободившиеся места занимают бандиты. Как бы продолжая разговор, начатый Иосифом Шкворецким, Фридрих Горенштейн в своей статье, несколько вызывающе названные идеологические проблемы берлинских городских туалетов, обнаруживает еще ряд общих признаков нацизма и коммунизма. Он пишет: «Пропаганда и террор являлись двумя главными опорами сталинского и гитлеровского режимов, без которых они были бы бессильными. Общая страсть коммунистов и нацистов – ненависть к евреям, у одних выраженная лишь более сильно, чем у других». Но если для Шкворецкого нацизм и коммунизм, хоть и родственные, но различные доктрины, то для Горенштейна нацизм – это форма существования любого агрессивного экстремизма. Так Горенштейн видит нацистские черты в действиях левых групп в Западном Берлине, в их лозунгах, в частности и публикуемых на стенах берлинских городских туалетов. Фридрих Горенштейн утверждает, что леворадикальный бульон современности может служить такой же средой для возрождения нацистской чумы, как и праворадикальный бульон 20-х годов. Думается все же, что он ошибается. Леворадикальный бульон сейчас заварен не для возрождения нацизма, но для победы коммунизма. А то, что немецкому народу и миру вообще обе эти доктрины, а главное, их практическое осуществление, ничего хорошего принести не могут, с этим спорить трудно. Статьи Шкворецкого и Горенштейна наводят на очень важную мысль. Пора уже отказываться от терминов «левый» и «правый», унаследованных от французской революции конца XVIII века, и найти понятия, более соответствующие расстановке сил в современном мире. Теперь мир разбит не на левых и правых, а на сторонников тоталитарных доктрин и систем, с одной стороны, и сторонников либеральных демократий, с другой. Либеральная демократия вряд ли создаст рай на земле. Она и не ставит перед собой такую задачу. Но пока она существует в каких-то странах, население этих стран может не опасаться ада.
Автором обзора публицистики 33-го номера парижского ежеквартального журнала «Континент» был Герман Андреев. Читал Павел Сергеев. Прежде чем мы представим вашему вниманию отрывки из статьи Йозефа Шкворецкого «Жгучая тема», о которой говорил в своем обзоре Герман Андреев, несколько слов об авторе. Вот как представляет его своим читателям журнал «Континент». Родился в 1924 году. Детство и юность, времена немецкой оккупации прожил в маленьком провинциальном чешском городке Нахот, который затем под именем Костельца стал фоном целой серии полуавтобиографических романов. Первый из них «Трусы» написан в 1949 году, напечатан в 1958 и подвергся разгромной критике за дегероизацию, так называемой «революции мая 1945-го». Писатель был уволен из редакции журнала «Светова литература», где начал работать на волне 1956 года, и вновь, как до того, был надолго обречен на труд литературного паденщика, переводчика, автора либретто опер и тому подобного. Регулярно стал печататься вновь с 1963 года, выпустил несколько сборников рассказов, романы. Роман «Танковый батальон», готовившийся к изданию в 1968 году и весьма иронически рисовавший чехословацкую армию, вышел лишь позднее за границей. Эмигрировал в 1969 году, преподавал в американских университетах, затем поселился в Торонто, где стал профессором американской литературы, а также вместе со своей женой, прозаиком Сденой Соливаровой, основал крупнейшее чехословацкое эмигрантское издательство «68», где выходят и его новые книги. Широко переводится на иностранные языки, в особенности на английский. Входит в редколлегию издающегося в Канаде чехословацкого журнала «Запад», где была напечатана публикуемая нами статья. А теперь, насколько нам позволяет время, мы ознакомим вас со статьей «Жгучая тема». Читает Ирина Каневская.
Быка можно дразнить по-разному. Согласно традиции, ничего нет лучше красной тряпки. Марксистов-ленинцев, особенно тех, что у власти, раздражает всякая критика. Но вернее всего их взбесить, указывая на определенные аналогии между их доктриной и вытекающей из нее системой, с одной стороны, и доктриной и системой немецкого национал-социализма, с другой. Если невежа обитает на территории их правомочий, они с ним и спорить не станут, посадят, и все. Когда же он живет не на землях их империи, его завалят возмущенными доказательствами всего того, чем обе доктрины и вытекающая из каждой практика различаются. Они верно отличаются друг от друга во многом, но совпадают в чем-то очень важном. А поскольку это что-то практически как раз и является решающим для жизни в созданных ими режимах, возник странный, как только на него указывают, яростно опровергаемый феномен. В жизненной практике, хотя в теории лишь отчасти, нелегко найти отличие. Это что-то, или точнее кто-то, краеугольный камень как коммунистических, так и фашистских режимов. Это преданный член партии, так называемое «здоровое ядро», собственным ядром которого является своего рода патология. Спор этих здоровых ядер с миром либеральной демократии или, переводя на язык индивидуального опыта, с миром приличных людей, часто живущих в неприличных экономических условиях, отнюдь не спор пролетариата с онными неприличными условиями. Спор этот не коллективный, но строго индивидуальный, частный. Эти люди отмечены личной ненавистью, в основе которой лежит какой-нибудь индивидуальный, глубоко негативный опыт. То политический – казнь Александра Ульянова, расизм, то семейный – бунт детей против богатых родителей и так называемый салонный большевизм. То целая плеяда причин, вызывающих комплекс неполноценности – художественная неудача – Гитлер, неудовлетворенное тщеславие – Муссолини, неудовлетворенная сексуальность – всяческие штурмтрупперы и их культ мужской солидарности, или, гораздо чаще, чем казалось бы, жалкий внешний вид. Ленин, Сталин и Муссолини все были маленького роста, а то и прямо физический недостаток. Классическим примером чему служит доктор Геббельс, к которому мы еще вернемся. Сейчас в розовой атмосфере западного левого либерализма непопулярно заниматься работами Альфреда Адлера, ученика Фрейда, потому что именно он клинически доказал существование этого скрытого корня идеологического мировосприятия. Кто бы это наедине с самим собой, а тем более публично, признался, что стал коммунистом, нацистом, потому что в детстве страдал недержанием мочи? Розовые либералы предпочитают изучать Фрейда, заботой которого, по крайней мере, в их упрощении, было лечить половые извращения. Уже меньше их интересует его ученик Вильгельм Райх, который, например, в работе «Die Massenpsychologie des Faschismus» доказывал, что склонность присоединяться к радикально-авторитарным движениям можно вывести из неудовлетворенной, искаженной, либо подавленной сексуальности. Это легко применить и к коммунизму, что, в конце концов, и сделал сам Райх на склоне лет. Он, например, выдвинул термин «красные фашисты». А это нынче в нью-йоркских салонах дурной тон. Альфред Адлер, вне кругов специалистов, он практически неизвестен. А ведь именно он научно объяснил явление, известное всякому, кто имел дело с советским, чехословацким, восточно-германским или любым другим комсомолом. Непропорциональное число активистов с физическими или психическими недостатками. Адлер анализирует это явление в труде «Die Theorie der Organen Minderwertigkeit und ihre Bedeutung für Psychologie und Philosophie» – «Теория физической неполноценности и ее значение для психологии и философии» и в других работах. Его аргументацию можно свести к тому, что всякая такая неполноценность, физический недостаток, даже скрытый, как-то компенсируется, особенно в области психологической надстройки. Компенсация мозгом объясняет и рождение философских систем и мировоззрений. В ряде клинических анамнезов Адлер набрасывает портрет идеологического человека. Он отличается сильной тенденцией скрыть свою неполноценность или представить ее как результат некоего героизма, хромота от рождения, как последствия ранения на войне и тому подобное. И его преследует чувство неуверенности, словно он живет в постоянной вражеской осаде. Очень часто от неуверенности он защищается грубостью или шутовством. От чувства неполноценности плавно переходит к ощущению сверхценности, исключительности, даже не всегда сознавая этот переход. Из вымышленного его больным умом образа мира он порождает гипотезы, преобразующиеся в догмы, в которых затем пациент утверждается и приписывает им реальность, а действительную реальность видеть уже не способен. Очень скоро он начинает предъявлять чрезмерные требования фанатической веры, дисциплины и тому подобное себе и другим, прибегает к злоупотреблению в отношении достойных идей и движений, чтобы достичь ощущения собственной ценности, а, наконец, и сверхценности, и чтобы другие люди, а с ними их идеи и движения, обесценились. В результате он живет как пленник собственной идеологии, взошедший из этих патологических корней, которые, как известно, Фридрих Энгельс называл ложным сознанием. Просто не верится, до чего совпадает энгельсовское определение с выводами Альфреда Адлера. Цитирую Энгельса. «Идеология – это процесс, которым так называемый мыслитель проходит, хотя и сознательно, но на основе ложного сознания. Реальные мотивы, конкретные силы, которые его ведут, остаются от него скрыты, и он внушает себе мотивы ложные или мнимые». Конец цитаты. Энгельс полагал, что в последней инстанции этими конкретными силами являются экономические факторы. Адлер считает, что речь идет скорее об индивидуальных факторах не сложившейся судьбы отдельного человека, отмеченного разочарованием в себе и чувством неполноценности. Однако разница между суждениями Энгельса и Адлера, на мой взгляд, всего лишь мнимая, ибо экономические факторы не всегда являются источником ложного сознания. Это подтверждается тем общеизвестным фактом, что в коммунистических, фашистских партиях всегда существовали рядом со всяческими редисками, красные снаружи, белые внутри, и товарищами из нужды, две категории – те, о ком в народе говорят. Он, конечно, коммунист, фашист, но человек порядочный. И те, о ком сволочь коммунистическая, фашистская. Только эти последние, исключив просто бандитов, являются подлинными носителями ложного сознания, то есть людьми в настоящем смысле слова идеологическими. И корень их отнюдь не в существующем социальном или национальном несчастье, но в личном ночном недержании мочи. Первые присоединились к радикальному движению из подлинных социальных или национальных чувств. Очень скоро окажутся в конфликте с идеологами и кончат ликвидированными, исключенными из партии, предателями, ревизионистами, ремовцами, титовцами, космополитами, пособниками банды четырех. Репертуар выражений бесконечен. И все они означают, что эти несчастные не страдают неполноценностью, а что это нормальные люди, которых на сомнительной дорожке идеологии временно завели их искренние чувства и критическое положение общества. Если мы, наконец, осознаем, что определенную форму неполноценности, болезненный разрыв между недостатком жизненного опыта и даваемой им мудрости, с одной стороны, и интенсивным желанием улучшить мир, всегда несовершенный, а зачастую дурной, с другой, представляет сама по себе молодость, то нас не удивит массовый радикализм девушек, у которых только начинают наливаться груди, и юношей, тайно натирающихся мазями против угрей. Достаточно бюсту дорасти до положенных размеров, а угрям исчезнуть с началом половой жизни, как и эти девушки и юноши, сами удивляются, до чего они тогда поглупели. Впрочем, на последней стадии идеологии идеологические люди почти вымирают, а освободившиеся места занимают бандиты.
Обзор свежего номера парижского журнала «Континент». Эфир 10 января 83 года.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем архивную программу. «Россия сегодня. Глубинка. Три дня с Шахраем». Путевые заметки Леонида Никитинского. Ведущий Владимир Тольц. Эфир 12 января 1993 года.
Путешествие в глубинку. Цикл специальных программ «Радио Свобода». Передачу ведет Владимир Тольц.
И география сегодняшней глубинки, и ее история, и автор этой передачи – все в сравнении с устоявшимся уже каноном нашей программы «Ново и необычно». 11 января «Известия» опубликовали пространное интервью председателя Госкомнаца Сергея Шахрая, данное им на Северном Кавказе журналисту Леониду Никитинскому. К своему давнему знакомому Шахраю Леонид, обычно выступающий в других редактируемых мною программах, собирался уже давно. И я давно уже предлагал ему описать это путешествие в стреляющую глубинку в нашей передаче. Я надеюсь, Сергей Михайлович Шахрай не обидится, но в данном случае меня, прежде всего, интересовали не его рассуждения бывшего уже теперь кавказского наместника и нынешнего наркомнаца. Эти рассуждения в достаточном количестве звучат и в «Известиях», и в политических программах «Свободы», и по телевидению. Более всего, мне было интересно взглянуть глазами умного и талантливого журналиста Никитинского на оборотную сторону этой тяжелой кавказской боевой медали, которую судьба навесила на грудь России и ее теперешнего наркома национальностей. Насколько это удалось Никитинскому, судите сами. Итак, Леонид Никитинский. «Три дня с Шахраем. Кавказские путевые заметки».
Собственно говоря, я хотел задать Сергею Михайловичу Шахраю, председателю Госкомнации и вице-премьеру, один единственный вопрос, который мучил не меня одного еще в Москве. Появление Шахрая на телеэкране Первого канала в десантной тельняшке вместо привычного галстука. Что бы это значило? Однако, задавая такой вопрос в Москве, я наверняка не получил бы никакого ответа, а если бы и получил, то не сумел бы его правильно оценить. Надо сказать, что отношения с журналистами у Сергея Михайловича складываются не всегда просто. Он иногда по-мальчишески обидчив, журналистов любит не более, чем медведь пчел, хотя, в отличие от медведя, он, конечно, понимает, что пчелы делают мед, до которого он тоже охотник. Одним из первых шагов Шахрая на посту главы Временной администрации Северной Осетии и Ингушетии стало введение в рамках чрезвычайного положения цензуры. Она в первое время снимала из осетинских газет до половины откровенно националистических материалов, а из ингушских газет не снимала ничего, просто за отсутствием таковых. Попытки не пущать в район ЧП журналистов из Москвы тоже приводили только еще к большей неправде. И в конце концов Шахрай, видимо, пришел к выводу, что со средствами массовой информации политику следует вести не менее тонкую, чем даже со строптивыми народами Кавказа. В результате ваш покорный слуга был допущен в святая святых, в штаб и ставку временной администрации во Владикавказе, был таскаем в шахраевском обозе с охраной 3 дня. И вот этот насморк, если вы заметили, у меня еще с назрани. Однако, когда к полуночи третьих суток нашей экспедиции я включил диктофон, Шахрай заявил дословно, что «по свободе я чирикать не буду». Не думаю, что мы должны воспринимать это как пренебрежение. Ведь, с одной стороны, на Кавказе всякое слово может пролиться кровью, и не всегда угадаешь, какое именно. С другой стороны, Шахрай – политик, создает себе сегодня образ русского государственника, казака, для которого чириканье «по свободе» действительно было бы неорганично. Поэтому, сделав Шахраем интервью для «Известий», исправленное и одобренное им самим, и опубликованное несколько дней назад, автор считает себя вправе рассказать своими словами о собственных впечатлениях. Разумеется, Сергей Михайлович за мои домыслы никакой ответственности не несет, даже если я в чем-то и ошибаюсь. Итак, от Владикавказа до Моздока по прямой раньше было ехать часа полтора, но теперь этой дороги для осетин как бы уже не существует. Если бы одни, то на каком-нибудь задрипанном и со случайными номерами козлике мы бы, наверное, проскочили. Но Шахраев Моздок взялся сопровождать председатель Верховного Совета и бывший первый секретарь Галазов, Галазова министра здешней безопасности, их обоих две гаишные канарейки с разноцветными фонарями. А в такой кортеж, разукрашенный, как новогодняя елка, ингушам был бы просто подарком попалить из пулеметов. За вычетом дороги и ужина в пустом ресторане в пальто, но с неизбывными кавказскими тостами, на которые Шахраев, впрочем, отвечал довольно скупо, на общение с народом в бывшем райкомовском зале под надраенным чеканным Лениным остался час с четвертью. Говорили в основном о беженцах, о набегах мародеров из соседней Чечни, о необходимости укреплять границы, охранять расположенный где-то поблизости стратегический аэродром дальней авиации. Какова авиация, вероятно, смогла бы разбомбить половину Средиземноморья, но сама себя она вряд ли будет способна защитить, если пилот Джохар Дудаев затаскует по штурвалу и ему вздумается полетать на бомбардировщике. Говорили также об отрезанности Моздока от Владикавказа, о том, что летом не будет возможности вывести отсюда знаменитые моздокские огурцы, вследствие чего шикарные горные целительные курорты останутся не только без курортников, но и без огурцов. Тоже ведь социальная проблема. Люди хотят работать нормальную мирную работу, что является лучшей гарантией от войны, но нет смысла работать такую работу, если некуда девать ее плоды. Поэтому люди воюют и мародерствуют, за неимением никакого другого доступного промысла. Ну а что же было ехать за 7 верст киселя хлебать? Ехать надо было в любом случае. Единственное, как выражаются военные, с целью обозначить присутствие. Обозначать его необходимо постоянно и повсеместно, чтобы запах этого присутствия, пугавший бабу-ягу русский дух, не успевал выветриваться. Вот и носится Шахрай с Котенковым по Кавказу со скоростью обратно пропорциональной количеству реально наличествующих сил.
Путешествие в глубинку. Специальный кавказский выпуск программы «Радио Свобода», в котором московский журналист Леонид Никитинский рассказывает о своей поездке в Северную Осетию и Ингушетию.
На следующий день ни свет ни заря мы помчались в Назрань. Правда, с меньшей помпой, потому что ингушское начальство не кажет носу в Осетию и ждало нас на месте. Да и гаишных канарейк-то у них нет, да и самим начальством, как таковым, в смысле партийной вышколенности, ингуши обзавестись как следует еще не успели. В Назрани Шахрай и Котенков имели встречу с ингушской интеллигенцией, которая набилась в полный зал размером со зрительный зал среднего кинотеатра. Здесь главный вопрос – это, конечно, беженцы, предпочитающие называть себя депортированными, что тоже, увы, похоже на правду. Когда в конце октября, после долгих и навязчивых обоюдных провокаций, Москва стукнула кулаком по столу и ввела здесь чрезвычайное положение, первый и незабвенный глава Временной администрации Георгий Хижа, вообще-то больше разбирающийся в оборонной промышленности, пометуя неудачный пример Чечни, дал команду российским войскам немедленно вытеснить незаконные вооруженные формирования ингушей за пределы пригородного района. На сей раз войска были решительны и справились со своей задачей блицкригом. Но на плечах славных российских воинов в оставленные ингушские дома ворвались осетинские мародеры, получившие полный простор грабить и крушить в разряженном таким образом пространстве пригородного района в течение нескольких суток. Собственно, войны в том смысле, к какому мы, увы, привыкли по Южной Осетии, Абхазии или Приднестровью, здесь не было. Это была не война, это были погромы. И пейзаж после битвы здесь иной, чем я встречал через хребет в Схинвале, где тяжелые снаряды падали как попало, круша все без системы. Ну а здесь, в селах с прежде смешанным осетино-ингушским населением, таких как Чермен на полдороге между Владикавказом и Назранью, аккуратно выжженные дотла до кирпичных скелетов дома ингушей соседствуют с совершенно целехонькими домами семей осетинских. Впрочем, и в них немногие отваживаются жить сегодня, и вечером обратной дорогой через Чермен, большой, богатый, еще несколько месяцев назад, по-видимому, оживленный, я едва насчитал из машины 2-3 стыдливо освещенных окошка. Вернемся, однако, в зал, где назранская интеллектуальная элита стала кричать, рассердившись на третьего главу администрации генерал-майора Котенкова. «Федеральное правление в пригородном, в том смысле, что только бы не Северная Осетия. Не можете вернуть нам дома, убирайтесь, только отдайте оружие». Вот когда зал взорвался совершенно несбыточным, хотя в чем-то, может быть, и понятным экстремизмом, Шахрай заговорил голосом негромким и совсем не командирским. «Первые шаги ингушской государственности, — сказал Шахрай, — все равно, что первые шаги еще не научившегося стоять ребенка. А вы его хотите сразу отправить воевать. А я хочу, чтобы он до самой старости прожил в мире». И, выслушав этого казачонка в тельняшке, ингушские аксакалы закивали мерлушковыми попахами. В общем, здравые вещи говорит, на какой язык не переведи. Конечно, между нами, ингушская государственность, которой сулит им шахрай, сильно напоминает нью-васюки, обещанные гроссмейстером, любителем шахмат из захолустья. А впрочем, на Кавказе, на совсем крохотном сравнительно с Россией пространстве, испокон века умещались непостижимым образом десятки государств не государств, но некоторых национальных образований, которые сохраняли под крылом России черты собственной государственности. И Россия с давних пор их разнимала и мирила, извлекая из этого незатухающего огня, разумеется, и для себя тоже каштаны не всегда собственными руками. С точки зрения России здесь необходимо поддержание не статического, ибо такое возможно только при полном подавлении всякой национальной жизни, но некоего динамического равновесия, которое достигается не только в полном смысле миром, но и умелым дозированием напряженности между дрочливыми соседями. Ожесточение междоусобных войн ведет к необходимости снимать отсюда пограничные столбы российские, но и абсолютный мир мог бы привести к тому же, хотя он здесь никогда в полном смысле слова не достигался. Эти размышления о чередовании и сочетании войны и мира подвели меня, наконец, к заветному вопросу о тельняшке. Шахрай ему немало не удивился. С готовностью, свидетельствующей об умении анализировать собственные ошибки, он объяснил, что полевая, а не военная, прошу обратить внимание, форма, связана исключительно с соображениями удобства, ей не следует придавать никакого вещего или тем более зловещего смысла. Этому ответу я, естественно, поверил не в полной мере, как и некоторым другим. Военная форма без знаков различия на шахрай, как и тусклые полевые генеральские звезды на плечах у Котенкова, как и БТР, следующий за ними повсюду, подобно тому, как мальчишки таскают за собой на веревочке игрушечный танк, все это создает хорошо продуманный образ силы, который демонстрируется совершенно сознательно. Здесь, на Кавказе, военная атрибутика совсем не выглядит буфонадой. На Кавказе есть и от кого защищаться, и кому грозить. Одни здесь, к сожалению, понимают только силу, другие ее же, то есть силу, принимают, как единственный остающийся способ разрешения их проблем. И если на взгляд из Москвы десантная тельняшка на шахрае скорее пугает, то на взгляд отсюда она скорее успокаивает. Шахрай любит подчеркивать к тому же свое местное казацкое происхождение. Опирается на могилы дедов, терских казаков, похороненных здесь же. Он ссылается на отца бывшего военного, который по сей день живет в станице в 100 верстах от Владикавказа. Это дает ему дополнительные аргументы, чтобы утверждать свою любимую идею. Кавказ – российская земля, русские здесь не в экспедиции, даже не в гостях, русские здесь дома. Между прочим, я не слышал, чтобы кто-нибудь ему возражал вслух. Главный опаснейший оппонент сидит за горой в Чечне, отгороженный от Владикавказа, как своеобразным буфером, отказавшийся, во всяком случае, пока что, последовать за Чечней, бывшей ее частью, Ингушетии. Что касается Чечни, то с ней сегодня связаны главные проблемы на Северном Кавказе. Хотя официально об этом почти не говорится, но одной из главных задач в регионе является, по-видимому, давление на Чечню с целью заставить ее добровольно вернуться в лоно Большой России. Это давление оказывается как путем стратегической военной угрозы, для чего выстраиваются клещи сильных российских гарнизонов по линии Владикавказ-Махачкала, так и путем оттеснения Чечни от важнейших источников жизнеобеспечения, в частности от нефтяных скважин и нефтепровода, которые находятся на территории Ингушетии. Шахраю переданы все необходимые государственные полномочия не только для давления, но и для переговоров с Чечней. Избиение ингушей в Осетии прямо толкает их в объятия Дудаева, а задача Шахрая, как персонифицированной России, предложить этому народу более надежные гарантии мира и выживания. Если сквозь призму национально-политического вопроса Шахрай может быть определен скорее как русский государственник-националист, то во всяком случае не оголтелый. Жидомасонов или каких других чертей он под кроватью не ищет, памяти или Жириновских общего языка на Кавказе с ним, видимо, не найдут. Ну, не Грибоедов, конечно. Но где они, наши Грибоедовы? Может, в Москве в Верховном Совете замышляют еще один такой закон о реабилитации репрессированных народов, как тот, который спровоцировал новую резню на Кавказе? Или они просвещают на этот счет студентов американских университетов? Так прежде чем оттуда полетно судить и советовать, надо сначала здесь поползать. А здесь, вообще-то говоря, не сахар. В Назране штаб временной администрации помещается в загнанном на тупиковую ветку железнодорожном вагоне, который охраняется двумя БТРами и опутан проволочными заграждениями. В результате простого действия туалета и организма поварихи под вагоном наросли разноцветные ледяные сталактиты и сталагмиты. Уровень удобств в главном штабе ставки временной администрации во Владикавказе, который расположился в правом крыле общевойскового военного училища, тоже не намного выше. Учебные комнаты приспособлены под казармы и уставлены рядами узких железных коек, засланных колючими солдатскими одеялами. Офицерский нужник на две кабины имеет лишь известные приспособления для сидения орлом, а также один кран водопроводный, из которого течет тоненькой струйкой ледяная вода. Место ставки избрано обдуманно, поскольку войсковое училище как бы экстерриториально. Это на данный момент как бы посольство России в Осетии, которое, в свою очередь, тоже находится в России. Училище хорошо охраняется, доступ сюда к шахраю без приглашения абсолютно исключен. Приглашения же из местного начальства официально не удостоился никто. Заседания бывшего штаба временной администрации проводятся не здесь. Они проводятся по возможности ежедневно и при значительном скоплении служилого люда в зале Совета министров Северной Осетии. 27 декабря, на взгляд случайно оказавшегося здесь журналиста, чины Минсвязи, Минтранса, Минздрава, Гостелерадио, Минэкономики на этом штабе отчитывались и несли какую-то мелкотравчатую ересь. Оттуда-то вышла такая-то машина, туда-то тогда-то она авось приедет. Лишь бы показать, что они не совсем уж бездельники, а про себя лелея несбыточную надежду отъехать на праздники в Москву. Картина штаба живо напомнила автору заседание какого-то обкома КПСС в правдивом изображении драматурга Гельмана, где снимают стружку, приговаривают, решают вопросы, хотя на самом деле они, конечно, решаются не здесь, на сцене, а где-то за кулисами. Если отбросить детали, суть деятельности штаба временной администрации сводится, насколько я понял, к попыткам восстановления в районе ЧП быстродействующей командно-распределительной системы. Представители ведомств и мест, испытывая нужду кто в чем и расплатившись своеобразной нахлобучкой, имеют возможность запросить необходимое через штаб. Здесь заявки селекционируются, а шахрай, пользуясь тем, что он все-таки шахрай, решает эти самые вопросы на месте или, если потребуется, в центре, работая в какой-то мере еще и толкачом. По-видимому, чрезвычайное положение объективно требует восстановления элементов социалистического администрирования. ЧП – это обязательно социализм, равно как социализм – это всегда ЧП. Впечатление возврата социализма во Владикавказе усиливается сохраняемой здесь атрибутикой провинциальной ленинианы, неизбывным чинодральством, которое носит тут скорее характер национально-феодальной особенности, а также тем, что официальные лидеры Северной Осетии во главе с Галазовым все суть бывшей номенклатуры КПСС. Сказано не означает, что шахрай тоскует по прежним коммунистам. Он их терпеть не может, они его тем более после дела КПСС. Но шахраю необходимо выстраивать разрушенные механизмы власти. И тут ему оказывается очень кстати и опыт прежних властителей, как положительный, так, впрочем, и отрицательный, и целые готовые блоки, оставшиеся от их деятельности и пригодные, хоть и БУ, для строительства новой власти в отсутствие более современных материалов. Построить такой реальный социализм в одной отдельно взятой Северной Осетии и Ингушетии на какое-то ограниченное время, наверное, возможно, стягивая сюда необходимые денежные и материальные ресурсы из соседних и даже отдаленных регионов. Надо срочно заткнуть течь в днище российского корабля, которая может оказаться более опасной, если мы позволим этому шву разойтись дальше. И такую аргументацию в пользу чрезвычайного положения, в пользу чрезвычайного социализма, приближающегося к военному коммунизму на Северном Кавказе, опровергнуть, в общем, практически нечем. Но, с другой стороны, в иных местах Отечества положение порой складывается не менее чрезвычайно. Из своих наблюдений за действиями временной администрации автор вынес убеждение, что экспедиции шахрая по Северному Кавказу, помимо решения иных государственных задач, используются в том числе и для обкатки на этом полигоне общих моделей чрезвычайного положения, применимых в случае необходимости, также и для других регионов страны, ну и для России в целом. Как выразился Сергей Михайлович, отвечая на один из моих любопытных вопросов за полночь в Ставке, на эту тему можно пофилософствовать, а можно и не философствовать, если завтра шибко рано вставать. Он человек практический. Действительно, наше субъективное отношение к возможному введению чрезвычайного положения или его элементов в стране ничего не меняет. Мы обязаны отдавать себе отчет в реальной возможности такого сценария. Соответственно, понадобятся люди, которые владеют технологией ЧП. Тут будет важно, оставляя в стране все неизбежные издержки, кто его введет и для каких перспективных целей. Шахрай по рейтингу вряд ли подтянет в случае осуществления такого сценария на главу временной администрации всея Руси. Но его присутствие в этой команде вызвало бы у меня скорее поддержку. Непосредственное общение с ним убеждает в том, что при некоторых авторитарных чертах личности, вообще, как подмечено, свойственных политикам невысокого роста, шахрай, хоть и не Грибоедов, но человек разумный, не кровожадный, хотя и не жалостливый, и от фашистской идеологии достаточно надежно защищенный. Впрочем, даст Бог, пронесет, и технологии ЧП понадобятся только как средство местного и временного действия. В ближайшие месяцы это, вероятно, станет ясно.
Леонид Никитинский. «Три дня с Шахраем. Кавказские путевые заметки». Редактор и ведущий программы «Путешествие в глубинку» Владимир Тольц.
«Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.